Всем привет! Сегодня соло буду отвечать на вопросы по четвертому эпизоду сериала «Рим», точнее говоря, по его разбору, который мы давеча опубликовали. Дмитрий Юрьевич пока еще отсутствует, я тут сейчас буду один выступать. Итак, поступает много вопросов. Прежде всего, сограждан очень волнует вопрос древнеримской оргии. Зачем делалось? В каких масштабах? Что означало? Что для этого требовалось? Римская оргия – это серьезное мероприятие. Если кто-то думает, что это просто вот, значит, собрались люди с ограниченной социальной ответственностью и учинили бог знает что, в смысле питья алкогольных напитков, беспорядочных половых совокуплений и прочих безобразий, это не совсем так. Потому что изначально оргия – это, в первую очередь, чрезвычайно осмысленный религиозный ритуал. Оргия – это некая дань богам Нижнего мира, в первую очередь Сатурну, то есть Аиду, и Вакху, Дионисию, Дионису. То есть это один бог плодородия, виноделия, неистовства, но другой просто начальник подземного мира. Так как все это было придумано в эпоху глубоко дологического мышления, это вот синкретическое сознание устроено довольно просто. Если какие-то боги наподобие Аполлона, бог солнца, он же ближе к голове, правильно? То есть он затрагивает верхние органы человеческого туловища, а бог плодородия, например, или тем более бог подземного мира, он ближе к нижним органам человеческого туловища, поэтому нужно их восхвалять при помощи этих самых нижних органов. И, казалось бы, даже есть для этого прямые практические рекомендации, потому что после использования полового, так сказать, нашего известного органа по назначению, бывает, рождаются дети, а из земли рождается, например, зерно или виноград. И то, и другое – акт рождения, значит, должен быть акт зачатия, правильно? Ну, а раз акт зачатия, он всем известно какой, значит, богам это угодно, и нужно устраивать периодически некие торжества, чтобы их почтить. И вот это вот внебрачное совокупление многих людей, это было такое торжество, ну, например, во время вакханалий, то есть праздника в честь Вакха, или сатурналий, праздника в честь Сатурна. Ну и тогда же, конечно, устраивали некие винные возлияния. Это, повторюсь, это все не просто беспутство, хотя, конечно, нам оно и кажется беспутством. Это в первую очередь глубоко осмысленный религиозный ритуал причастия божественного. Насколько можно судить, вот уже в позднюю империю от этого стали отходить, то есть использовали эти оргические ритуалы, ну, просто с целью, извините, набухаться и потрахаться. Хотя, опять же, мы не можем сказать, какая степень искренности или неискренности была в головах у тех людей там, в конце 2-го, 3-м, 4-м века, тем более в 5-м. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Ах, да, в каких масштабах? Ну, для оргии нужно как минимум 3 человека, потому что если вы вдвоем, то это никакая уже не оргия, а чушь какая-то. Нужно, чтобы боги тебя услышали, хвалить их громко. А чтобы хвалить громко, как несложно догадаться, нужно много людей. Если что, уточняющие вопросы задавайте, я разъясню. Про военное дело. Каким образом Рим умудрялся набирать столь внушительные по численности воинские контингенты? Вообще, стоит ли доверять источникам, которые говорят, что в какой-нибудь битве при Фарсале участвовало аж 80 тысяч человек? Во-первых, доверять нельзя ничему, время сейчас такое. Нужно проверять всегда источники. Если мы имеем дело с нарративным источником, недокументальным, доверять ему нельзя просто априори. Нарративный источник, скорее всего, не точен. Хотя, конечно, есть и обратные случаи. Но если нам сообщают о неких цифрах в нарративном источнике, например, в битве при Фарсале, вот эта вот круглая цифра, например, 80 тысяч человек, это сразу понятно, что эта цифра ни о чем. Такого не бывает. Что значит 80 тысяч человек? Почему не 79 998, например, или не 81 523? Это, повторяю, еще раз много раз говорил, нарративный, повествовательный, то есть источник, всегда крайне неточен. Более-менее точные данные мы можем вычленять из документальных источников при сличении нескольких групп документов. Вот тогда да. А вот все эти кругленькие цифры, да еще такие огромные, это всегда сразу должны вызывать моментальный вопрос, с чего это взяли, что их там столько было в самом деле, где подтверждение. Не надо доверять таким источникам, надо их проверять. Рим умудрялся набирать столь внушительные воинские контингенты, потому что, во-первых, в Риме жило много народу, то есть просто была высокая мобилизационная способность экстенсивно. Во-вторых, в Риме была образцово-показательная экономика и логистическо-транспортная система для своего времени. Поэтому римляне могли сконцентрировать вот к эпохе поздней республики ранней империи уже очень большие ресурсы в одном месте для того, чтобы пустить их на что-нибудь полезное, например, на содержание армии. Вот поэтому они и могли содержать такие большие воинские контингенты, которые, кстати говоря, были не очень большие, просто они были хорошо организованы и всегда оказывались в нужное время в нужном месте. Как в римских легионах обстояло дело с боевым поносом и другими небоевыми потерями, типа тоской по родине. В 18-19 веках небоевые потери вроде зачастую превышали потери в сражениях. А как в Риме? В Риме все было аналогично, потому что пока не изобрели антибиотики, никакая даже самая развитая медицина не могла обеспечить снижение потерь вне боя до серьезного уровня. Хотя, конечно, в Риме уже при императоре Траяне, то есть это, получается, конец первого, начало второго века, была создана настоящая военно-медицинская служба, которая, в общем, конечно, сильно отличается от того, что у нас есть сейчас, но, по крайней мере, она уже была. Там было 8 рангов врачей, там, по званиям они распределялись, они все состояли при армии и занимались профессионально подготовленной медицинской помощью на поле боя, в походе и так далее. Во время республики поздней, во время ранней империи, вот то, о чем сериал «Рим» снят, медицина тоже была на очень высоком уровне, другое дело, конечно, что она еще не была так организована, как во время развитой империи. Но, повторюсь, эта медицина имела один большой плюс – она была, и один большой минус – она была крайне неразвита, поэтому небоевые потери в римской армии всегда были велики, особенно если мы говорим о долгих форсированных маршах. Долгий форсированный марш – это большая усталость, огромная нагрузка на организм, снижение иммунитета и падеж солдатского поголовья неминуемо. Правда, что римская кольчуга, в отличие от средневековой, имела горизонтальное плетение. Кольца поворачиваются в горизонтальной плоскости, если рукой провести. Или это миф? Миф. Римские кольчуги ничем не отличаются от средневековой европейской кольчуги. В смысле техники плетения. Была ли у имагниферов обязанность, кроме как ношения штандарта, и в каком звании они пребывали? Имагнифер пребывал в звании имагнифера, как несложно догадаться. Во-первых, нужно пояснить, что это такое. Имагнифер – это человек, который носил имаго – изображение императора, что должно было символизировать верность легиона императору. Но, во-первых, мы сейчас рассматриваем первый сезон сериала «Рим», когда никакой империи еще не было, а значит, не было и магниферов. И магниферы появлялись только при Гае Юлии Цезаре Октавиане Августе, то есть при том самом мальчике, который сейчас ураганит в первом сезоне. Вот когда он подрастет и станет императором, вот тогда в легионах появится должность и магнифера. И магнифер, это было, их набирали из относительно опытных солдат, которые имеют должную стать, уважение окружающих, своих коллег. И, в общем, и магнифер это и есть звание. И магнифер непосредственно, да, вопрос, участвовал ли непосредственно и магнифер в рукопашном сражении. И маго в легионе было одно, находилось оно в первой двойной когорте, который набиралось, как правило, из авокатов, то есть из ветеранов. Это было самое лучшее, самое хорошо обученное вооруженное подразделение из самых опытных бойцов. И если и магниферу, который находился в центре этого построения, приходилось участвовать в рукопашной схватке, это значит, что что-то пошло уже очень сильно не так. И магнифер, что характерно, вооружался не большим щитом скутумом, который предназначен для тяжелой рукопашной схватки, а маленьким круглым щитом пармой, что уже само по себе говорит, что его функция не была в том, чтобы вступать в рукопашную схватку непосредственно. Легионеры сами занимались провиантом или была какая-то специальная служба для этого в Древнем Риме? Я не очень понял, товарищ, в чем вопрос? Они его сами выращивали, что ли, или сами готовили, или сами доставляли, или сами покупали? Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Так-то, если вопрос про готовку, то каждая контуберния, то есть, условно говоря, десяток, хотя во времена Цезаря это уже не десяток, а 8 человек обычно, получали паёк и готовили сами себе еду. Для чего таскали с собой котелки, там какие-то сковородочки и прочие бытовые принадлежности. Интересно, если римляне против римлян бились, как они в бою отличали врагов от своих? Я думаю, в первую очередь потому, куда смотрит щит. Если щит направлен на тебя, это твой враг. Если он сонаправлен с твоим щитом, это значит твой друг. Ну, тем более, что это же времена такой ярко выраженной линейной тактики, когда все бились в очень плотных построениях. И посмотрев на знамя, которое явно совершенно не твое, потому что твои, вот они там, эти 4 легиона, запомни 4 штандарта, ты сможешь, а это чужой штандарт, чужие изображения на щитах. Ну, понятно, что это вроде как, да, свои римляне, но в данный момент они находятся на противной от тебя стороне. Я думаю, это в первую очередь так делалось, потому что римская война – это война крайне упорядоченная. Четкое выдерживание линии, равнение, строя, и поэтому вот все, кто находится от тебя справа, слева и сзади, это явно свои, а те, кто напротив, это, скорее всего, чужие. Не знаю, может быть, я, конечно, просто не в курсе каких-то особых отличительных знаков, которые бы вешались на самих солдатах во время сражений, чтобы отличать своего товарища от чужого. Просто, скорее всего, это не требовалось. Просто, повторюсь еще раз, в силу специфики организации войска. При просмотре пассажа о телеге с золотом возник вопрос, а как довозили жалования до отдаленных регионов? Серебро на несколько тысяч рыл на несколько месяцев, тоже вес немалый. Отряжался спецконвой с вереницей телег? Или еще как? Отряжался спецконвой. Об этом есть некоторые известия. Легионеры сами там. Пехота шла, обеспечивала безопасность конвоя на месте, кавалерия обеспечивала разведку, охранение на дистанции, скажем так, этого конвоя. Когда жалование доезжало до легиона, устраивался военный парад, смотр, всем торжественно раздавали денежки. Ну, конечно, не всем, а казначеям. Обычно роль казначеев выполняли знаменосцы, то есть казначеем когорты, например, был сигнифер, который носил сигнум когорты. Главным казначеем легиона таким образом был аквилифер, тот, кто носил аквилу, орла легионного. Ну, так как это были уважаемые люди, считалось, что они никого не обманут. А так, да, конечно, там жалование годовое легиона – это был серьезный вес в серебре, это все нужно было вести и, естественно, охранять, потому что хоть это и римская, вроде бы, поздняя республика, там ранняя империя, неважно, там порядок, казалось бы, должен быть, но такой куш, я думаю, всегда вызывал серьезный соблазн у окружающих, поэтому нужно было его охранять. Вопрос по футболкам легионеров. Они в точности с одинаковым рисунком на груди. Как это делали? Фильм делали просто, это штамповка. В реальности этого не делали никак, потому что придумка художника по костюму сериала «Рим». Что за должность префект ветеранов? К чему она обязывает и какой общественный статус имела в Риме? Префект ветеранов, он же префект эвокатов, это префект ветеранской когорты в легионе. Это очень серьезная должность, конечно, это большой, вот, высокий статус, там повышенное жалование, это всегда человек должен быть, во-первых, сам ветеран, он должен уже отслужить там принимало, прямо скажем, уже быть в, как минимум в серьезных центурионских чинах, скорее всего, это там должен был быть центурион Примус Пилус, вот, вот какой-нибудь такой. Поднимался вопрос о метании пилумов. А пользовались ли римляне луками? И если пользовались, то какой был смысл в пилумах, если лук гораздо более эффективен? Из лука можно точнее прицелиться. Стрела летит гораздо дальше 10 метров, да и пробивная способность у выпущенной из лука стрелы гораздо выше, чем у кинутого рукой копья. Ну, с последним я бы, наверное, мог бы поспорить, потому что пилум весит очень много. Это серьезное копье весом там, за килограмм точно совершенно, а может быть даже и больше, там, за 1,5 килограмма, и его кинетическая энергия даже при броске рукой очень серьезная. Это во-первых. Во-вторых, как ты не стреляй из лука, а щит, главное защитное снаряжение того времени, щит ты из лука, из строя вывести не сможешь. Сколько потребуется выпустить стрел точно в щит, чтобы его как-то поломать, испортить, ну, я не знаю, наверное, много. А одно попадание пилумом, одно удачное попадание пробивало щит насквозь, после чего из-за этого ужасного веса, который повисал на руке, да еще длинного древка, которое мешалось и зацеплялось за все, щит переставал быть эффективен или вообще валиден, то есть его приходилось просто выбрасывать, потому что у тебя руку оттягивал этот чудовищный кусок железа и дерева. Вот из лука этого сделать нельзя, а дротиком это сделать можно. И я вас уверяю, когда слаженный залп там, шеренги, когорты сразу там из двух рядов, там, двух шеренг пилумами в упор там, с 50 метров, это серьезное впечатление производило, особенно на людей, которые были плохо защищены железными доспехами. Это на каких-нибудь швейцарских пехотинцев в конце 15 века или немецких ландскнехтов, которые были одеты в какую-никакую, но все-таки профессионально изготовленную стальную защиту, бесполезно было кидаться дротиками. А в галлов, германцев, то есть предков этих самых ландскнехтов и швейцарцев очень даже можно было кидаться, просто потому что у них было мало доспехов, доспехи были плохие. А если они были хорошие, то только у вождей. И вот когда вот у толпу плохо одетых людей, которые к тому же не знают регулярного строя, летит там 100 полуторакилограммовых острог, ну это аргумент всегда. Да, ну а луки римляне, конечно, знали. И использовали, но это все была участь вспомогательных войск. То есть римляне именно в числе легионеров лучников не имели. Финансово крупные раннефеодальные государства, вроде Киевской Руси, вряд ли были беднее республики до присоединения всех этих галлий. Ну, откуда ты знаешь? Я вот не знаю, например, какое у нас было ВВП в Киевской Руси, какое было в республике до присоединения всех этих галлий. Пока республика была в виде одного города, конечно, она была беднее, чем вся Киевская Русь. Разумеется. Но если мы говорим о республике, хорошо, еще без Галлии, но уже, например, с Иллирией, с Испанией, с Сицилией, Карфагеном, только это уже, извините, серьезное дело. Хотя про Русь можно возразить. В степи что 10 тысяч, что 100 тысяч пешеходов потеряются одинаково. Но на западноевропейском ТВД как? После падения Рима франки организовали свою вполне приличную империю, используя ту же организацию войска. Или они дураки были и не понимали, что легион – это круто. Куда делись легионы? Докладываю. Вполне приличная империя франков просуществовала 2 поколения. Потом она исчезла. Чуть менее приличная Римская империя просуществовала 500 лет почти. Да и более того, она исчезла так ловко, что никто не знал, что она исчезла. Франки, когда организовывали свою вполне приличную империю, были уверены, что они просто возрождают не империю, а статус императора, потому что император по непонятным причинам оказался не в Риме, а в Константинополе, а хотелось бы, чтобы тут был тоже свой император, поэтому сравнивать нельзя. Франкская империя, она рядом с Римской империей не стояла, не лежала, не сидела вообще никак. Легион – это было очень круто, легион делся с полей сражений по экономическим соображениям, потому что его стало невозможно содержать. Это 5-6 тысяч человек, которые выключены из, ну, почти выключены из хозяйственной деятельности, они ничего не производят, они должны постоянно есть, причем хорошо есть, потому что солдат, который плохо ест, это плохой солдат, должны получать централизованно снаряжение, ну, а так, на секундочку, 5 тысяч человек – это все, наверное, чем располагало Киевское княжество великое, вот вообще все, а тут один легион. Они должны обучаться постоянно. Для чего у них должны быть инструктора, которым платят еще больше, чем солдатам. У них должно быть место проживания постоянное, то есть их должно еще какое-то количество населения обслуживать. Это все можно сделать только в одном случае, если у тебя огромные ресурсы целенаправленно концентрируются в одном месте и потом распределяются в нужное русло. В Риме это было можно сделать, потому что это Средиземное море, это богатейший регион, по крайней мере, всего нашего северного полушария. Тут самая выгодная торговля, самые плодородные земли, самые густонаселенные земли, самые удобные плечи подвоза, самые удобные транспортные сети. То есть это самое Средиземное море. Именно поэтому даже в условиях рабовладения стало возможно концентрировать такие гигантские ресурсы. У нас в Киевской Руси ничего, кроме степей и леса, не было долгое время. У нас нет полезных ископаемых, серьезных. У нас нет дорог фактически. У нас только вот Днепр, Волга и все. Нет прямого выхода к морю, но все равно, да, некоторое время жили хорошо и не хуже других, но как только у нас закончился путь из варяг в греки, Киевская Русь распалась немедленно, в течение одного поколения. Так что легионы делись туда же, куда и империя. Исчез экономический базис, позволявший содержать эти легионы, исчезли легионы и империя вместе с ними. В описываемый период времени пешеходные легионы заруливали вполне организованных галлов и германцев в минуса, несмотря на огромное войско, кавалерию, колесницы и тому подобное. Вполне организованных галлов и германцев – это они кем были вполне организованы? Мне просто интересно. Ну, кавалерия, колесница, огромное войско – это всего лишь инструменты. Всегда инструмент должен находиться в умелых руках. Римляне, которые располагали меньшим войском на театре военных действий, чем, скажем, галлы, они в одно место могли поставить больше войска, чем галлы, просто потому что галлы как раз были хуже организованы. Если галлы были бы организованы не хуже римлян, римляне бы не смогли их завоевать. Но галлы и германцы – это были люди рода племенного строя или, в самом лучшем случае, разложение рода племенного строя. Против них было регулярное государство. Это совсем другой уровень и организации производства, и логистики, и, собственно, военной машины. Совсем другой мотивацией. Поэтому ни кавалерия, ни колесницы, конечно, не могли помочь. Просто по одной простой причине, что приезжал римский посол с телегой ништяков, покупал эту самую кавалерию у твоих соседей, после чего ты вынужден был драться со своими соседями, а не только с римлянами. В раннем средневековье, при том же в общем уровне вооружения, пехота превратилась во вспомогательный класс войск. Все решала кавалерия. Ну, товарищ, мне интересно, тот же уровень вооружения у нас где в раннем средневековье, скажем, в X веке, есть 6-10 тысяч человек, одетые в сегментные лорики латные. В латные, точнее, ламинарные манники, которые защищают руки, у всех одинаковые щиты, которые все закрывают, да, одинаковые мечи, которые выдают, а не ты покупаешь сам. Это где это у нас равное вооружение? У нас пехота в раннем средневековье, это в лучшем случае круглый щит, и неплохо, если шлем есть, потому что кольчуга уже далеко не у всех, прямо скажем. Пехота превратилась в вспомогательный класс войск, все решала кавалерия. Правильно, потому что как только у тебя появлялись деньги на кольчугу, шлем и щит, а не только на каску и щит, у тебя, значит, сразу были деньги на коня, и ты пересаживался на коня, потому что на коне легче ходить, чем пешком. Конь с тебя ходит. На коне ты можешь быстрее удрать или, наоборот, догнать кого-нибудь. Это мобильная сила. В условиях разряженности государства эта вот мобильность она стала решать по вполне понятным экономическим показателям. В том ли дело, что феодальное государство не могло обеспечить легион? Считай 10 тысяч войск единовременно. Да, в этом и есть дело. Если нельзя было ходить в ногу, то как муштровали? Как это нельзя было ходить в ногу? Кто такое сказал? Я такого не говорил. Я говорил, что тот марш, который показывают, тот маршевый шаг, который показывают в фильме с таким четким отбивом по земле, то скорее всего его не было. Это такая современная придумка. Мне кажется, что в плотном построении, тем более когда люди еще ко всему прочему имеют щиты, шаг должен быть аккуратный без всего этого дурацкого отбива. просто постановкой ноги вперед, да еще и не очень быстро, самое главное. Это раз. Во-вторых, если человек носит железные доспехи, а легионеры все носили кольчуги, то вот этот вот бодрый такой шаг, когда ты высоко поднимаешь колено и резко опускаешь его вниз, помимо того, что ты сам дестабилизируешься в строю и дестабилизируешь товарищей, у тебя, ко всему прочему, еще и снаряжение подпрыгивает, а снаряжение, ведь оно железное, оно весит много, это просто быстро выбивает тебя из сил, ты устанешь быстрее. Поэтому я вот, конечно, доказать это 100% не могу, но почти уверен, что строевой шаг в римской армии там мало чем отличался от того, что мы видим, скажем, например, во время обучения пикинеров в 17 веке или солдат Фридриха Великого в 18-м. Это все тоже должен быть медленный шаг с аккуратной постановкой ноги перед собой, чтобы ни в коем случае не дестабилизировать себя в строю и строю вместе с собой, чтобы никому не помешать. Почему нет разницы между психологическим прессом, который создает на гражданских военная сила, походом и непосредственно боем? Топать и стучать в раз – это ведь мощно и масштабно. Не очень понимаю вопроса. Если ты в город можешь ввести одновременно 6 тысяч военных, это уже будет настолько масштабно, что уже никого сильнее пугать будет не надо. Как в кино было сказано, когда в прошлый раз Сулла вел войска, дома можно было красить кровью. Это само по себе внушает. Полагалось ли в арену наказание за дезертирство? Или даже в том случае, когда Рим был на военном положении, у него были законные отмазки? Но это имеется в виду, что Варен ушел со службы. А я не знаю, сколько он служил. Может быть, он уже там давно выслужил свой срок, ему дембель полагался. Тем более, что когда ему в той же самой серии Марк Антоний предлагает стать префектом ветеранов, это значит, что у него совершенно точно уже есть какие-то вполне основательные права для этого. Поэтому, не знаю, просто в фильме не раскрыты некоторые подробности, которые могли бы помочь ответить на вопрос более полно. Разное. В самом начале сериала говорится, что Цезарь чудовищно разбогател, грабя Галлию. А в этой серии ему вдруг стала необходима казна. Получается, он так быстро все деньги Галлии растратил, гнал вагоны с ништяками римскому плебсу, а как начался замес, то денег не стало. Сомневаюсь, что Цезарь допустил бы такой просчет. Ты, понимаешь, то, что лично ты стал очень богатый, даже супербогатый, это не значит, что тебе хватит денег, чтобы на эти самые средства содержать уже не себя, не своих прихлебателей, даже не своих избирателей, а все государство, всю страну, хотя бы ограниченную ее итальянской метрополией. Потому что если ты покупаешь, условно говоря, 51% избирателей, это значит, что 49% ты не покупаешь, а теперь тебе нужно покупать 100% избирателей, потому что 49% избирателей, которые у тебя в тылу, могут превратиться просто в партизан. Это серьезно. С ними нужно что-то делать. Поэтому никакого личного богатства, даже самых богатых людей, таких как Марк Красс или впоследствии Гай Юлий Цезарь, никогда не хватало, чтобы удержать сразу всю страну. Поэтому это богатство могло быть трамплином для того, чтобы схватить потоки распределения средств, которые собирает вся страна. Вот это была задача, самое главное. А то, что у тебя там есть, ну, условно говоря, миллиард долларов, это о чем говорить? Ни о чем. То есть ты можешь этот миллиард долларов армию содержать, но тебе хватит там на условно танковый полк. А этих танковых полков нужно на армию. Поэтому Цезарь никакого просчета не допускал, он сделал все по-умному и так, как надо. Что мы и видим по результатам его деятельности. А вот эти зомы, субармении, кожаные тряпочки, хоть где-то с римских времен до нас дошли, наверное, субармалии, не субарминии, ну, неважно, имеется в виду поддоспешная одежда. Нет, я такого не знаю. Фрагментов дошло много, кожи, тряпочек, там всякого вязания, шитья. Вот я не знаю, чтобы какая-то более-менее полная была бы найдена вот эта вот поддоспешная одежда. А как хоронили состоятельных римских парней? Сжигали или в богатых нарядах по саркофагам ховали? Ховали, сжигали, а потом ховали в урночках в специальные места захоронения. С эпилепсией вроде бы поняли, а с забракованными рабами известно, что делали? Продавали подешевле, наверное, я не знаю, это слишком общий вопрос. Расхожая фраза о том, что Цезарь был мужем всех жен и женой всех мужей, это произведение народного фольклора, или были под этим конкретные факты? Цезарь, судя по всему, в юности отличался таким горячим нравом, да, скажем так. И, видимо, успел накуролесить достаточно, чтобы получить поводы для сплетен, потому что это был человек древнего рода, потомок богини Венеры. Там от основания Рима практически его род шел. И понятно, что такой человек, тем более политик, он постоянно на виду. Ну а там, будь ты строитель мостов, победитель галов, начальник флота, починщик стены мостов, вот стоит один раз это самое овцу, и сразу прослывешь известно кем, да? Поэтому, видимо, какие-то были под этими слухами, а это именно слухи, были какие-то основания, но мы просто точно не знаем, потому что это трансляция слухов через испорченный телефон, вот то, что до нас дошло. Ну да, его страшностью любили его всячески троллить. Вот приехал Цезарь из Галлии в Рим, сразу везде там прописали, что достопочтенные римские граждане, берегите своих жен и дочерей, в Рим возвращается плешивый распутник. Но от кого мы это знаем? Это знаем из жизни 12 Цезарей, известного журналиста Гая Светония Транквилла. Точнее, да, Транквилла, все правильно. И насколько мы можем доверять такому нарративу? То есть мы можем предположить, что да, в самом деле такое писали, просто потому что любили потроллить известного человека. Это всегда приятно. Но какое лежало под этим основание, очень сказать трудно, потому что, насколько мы знаем из источников, из перекрестных источников, Цезарь проживал со своей женой Кальпурнией. Мы не знаем точно, была ли у него любовница, это самая Сервилия, которая по фильму и есть любовница у него. Но опять же, это уже Цезарю за 50, он, может, уже успокоился и перестал куролесить, а в юности, возможно, допустил какие-то неблаговидные поступки, и поэтому появился некий фундамент под слухами о его неблаговидном поведении. А мог Варен, хоть он и сдерживается так вольно, общаться с Марком Антонием? Они хоть и граждане Рима, но положение Марка Антония намного выше. Так Варен, по-моему, весь фильм с ним очень уважительно обращается. Это просто обращение не маленького размера, скажем так, воинского начальника, каким был Люций Варен, то есть офицера, там, в чине, скажем так, около майора-подполковника, с генерал-майором, причем с этим генерал-майором они прослужили в одном полку, условно говоря, 8 лет, они отлично друг друга знают, и поэтому Варен, не нарушая субординации, общается с Марком Антонием вполне уважительно, я считаю, что это как раз хорошо, там никакого понебратства у него вообще нет, даже рядом. По поводу бритости, читал у Гумилёва версию, что эта мода была связана с тем, что водопровод в Риме был на свинцовых трубах, а один из симптомов отравления свинцом – выпадение волос. Не могу сказать ничего по этому поводу, не знаю, был ли такой симптом в самом деле, есть ли он вообще. Хотелось бы услышать краткий рассказ о ценах в Римской Республике. Каков был мрот и прожиточный минимум? По ходу сериала часто оглашаются различные суммы в динариях и сестерциях. В обсуждаемой серии Марк Антоний предлагает Варену определенную сумму за то, чтобы последний стал авокатом. А сколько семья Варена, он сам, его жена, две дочери и, так сказать, внук могла прожить на эту сумму? Ну, тут дело такое. Римская Республика – это очень большое государство, которое существовало, ко всему прочему, долгое время, и поэтому цены там разнились очень сильно, очень сильно. Мы не можем сказать, что вот… Да, и, конечно, мы еще и не всего-то и не знаем, самое главное, из-за скудости источниковой базы, относительной скудости. Мы не можем сказать точно, что ВВП Римской Республики вот в 49-м году до нашей эры был такой-то, исходя из чего был рассчитан, значит, МРОТ, минимальная оплата труда, прожиточный минимум, там, пенсия, децельный коэффициент. Это во-первых. Во-вторых, деньги в Риме, я об этом уже говорил, повторюсь еще раз, не могли перекрыть всего товарного обращения. Монетная система, хотя и была, наверное, самой развитой в своем регионе и в свою эпоху, это далеко не современная монетная система. Она очень сильно отстает от наших пониманий. И поэтому нельзя нам напрямую говорить о деньгах в Риме и сравнивать их с современными деньгами. Это во-вторых. В-третьих, мы никак не можем сказать, что, вот, скажем, сестерций стоил, как сейчас стоит там, 30 рублей или там, 3 доллара. Мы не можем напрямую провести курс отношения сестерция к рублю, например, или динария к рублю, неважно. Просто цены, условия жизни, потребности настолько разнились с тем, что есть сейчас, что прямого соотношения просто не может быть. Хотя, конечно, некоторые опорные данные можно дать, потому что Рим – это развитое государство, от нас, конечно, до нас дошло много тех или иных сведений, мы можем кое-что посмотреть по этому поводу. Ну, например, хороший раб, то есть неквалифицированный, но здоровый, в приличной форме, стоил около 1000 сестерцев. Это много динариев, прошу прощения, динариев, это много или мало? Вот легионер за год получал вот где-то в районе 225-320 динариев, приблизительно так. То есть легионер одного раба мог купить за 3 года службы. То есть не разгуляешься, ведь правда? Но мы отсюда сразу видим что? Что рабы могли концентрироваться только в руках очень богатых граждан, то есть олигархов, которые получали там не 320 динариев в год, а гораздо больше. Да, ну, кстати говоря, это 1000 – это мало в самом деле, потому что, например, раб-грамматик, который обучал детей, например, со знанием греческого языка, это было обязательно, раб-грамматик должен был еще знать, ко всему прочему, греческий язык, он мог стоить порядка 8000 динариев. То есть легионер такого раба себе позволить уже просто не мог, потому что он за весь срок службы столько не заработает. Квалифицированный раб, который мог бы быть использован в сельском хозяйстве, стоил от 2 до 4 тысяч динариев. То есть тоже, прямо скажем, сумма очень сильно немаленькая. Но опять же, где эти рабы концентрировались? Они концентрировались в латифундиях всегда, у очень богатых граждан. Простой легионер – это был просто обычный человек. Он, как правило, не мог позволить себе купить раба, если вдруг цены на рабов начинали падать. Потому что, например, после победы Лукула в Понте рабов он привез в Рим столько, что раб стоил, конечно, не самый дорогой, но такой обычный, да, рядовой раб стоил около 16-20 динариев. То есть он вообще перестал стоить хоть сколько-нибудь, его мог купить кто угодно. То есть рабы перестали на некоторое время быть хоть каким-то таким ходовым товаром, который стоил бы больших денег. С чем можно сравнить еще? С ценами на еду. Главным рационом питания, основой рациона питания в Риме был хлеб. Поэтому и понятие дороговизны еды вообще, и понятие справедливости цены на еду, оно коррелировалось с ценой на хлеб. И цены на хлеб, кстати, тоже постоянно менялись. Это же там, один из вообще поводов поднятия восстаний, что повысилась цена на хлеб. В общем, нужно посмотреть, какая была цена на хлеб в то или иное время. Ну, я, опять же, сейчас не буду подробно останавливаться, потому что о римской монетной системе, о римских ценах нужно делать отдельную передачу, а может быть, даже не одну, я просто иначе не успею ответить на все вопросы. В фильме «Бен-Гур» 2016 года показаны на плечах легионеров ранцы. Был ли такой девайс на вооружении римской армии? А я не смотрел фильмы «Бен-Гур» 2016 года, понятия не имею, что там показано. Действительно ли Марк Антоний был таким дебоширом и кутилой, как показано в сериале? Насколько мы можем судить? Нет, таким дебоширом и кутилой он не был. Это про него, скажем так, придумали, чтобы было интереснее смотреть. Ну, должен же быть какой-нибудь разгильдяй. Что означает историографический артефакт? Я это словосочетание применяю тогда, когда хочу показать, что то или иное название не является аутентичным, то есть дошедшим до нас из глубины веков, а является придумкой историков для того, чтобы какое-то явление или период было удобнее обозначать, чтобы все понимали, о чем речь. Например, Киевская Русь – это вот типичный историографический артефакт. Это то, что создано искусственно в историографии. Клим Саныч, раскрой, пожалуйста, название. Сири – кража у Сатурна. К чему это? А я не знаю. Не думал. Марк Антоний в фильме всех бесит. Всем, кроме Цезаря, хамит и вообще веселый парень. Что говорят источники? Он таким и был или вышло как Сати? Ну, я ответил выше на это. Хотел задать смешной вопрос, но не успел. Задам сейчас. Как так получилось, что на латыни ментула женского рода, а кунус мужского? Ну, дурацкий вопрос, я не буду на него отвечать. В фильме постоянно показывают граффити на стенах с надписями. Как это мне интересно, граффити с надписями? Граффити-то и есть надпись на стене. Выражайте свои мысли яснее. Возник вопрос, какой был уровень грамотности в Риме, могли римские плебеи читать то, что писали на стенах и заборах? Если учесть, что на стенах и заборах писали, как правило, римские плебеи, то, конечно же, они могли еще и читать то, что написали. Уровень грамотности в Риме был очень высокий. Другое дело, что народная латынь известным образом отличалась от книжной классической латыни. Поэтому то, что писали на стенах, это, в общем, было не совсем то, что писали в книжках и документах, скажем так. Вопрос о бронзе, на который вы таки ответили, был связан с сериалом. Чего? В одном из эпизодов помощники Цезаря бреют бронзовой бритвой. Довожу до вашего сведения, что была отлита заготовка бритвы без ковки. Правда, отполирована и выправлена. Ты это мне хочешь сказать, чтобы так было в фильме сделано? Так мне плевать, что было в фильме сделано. Я говорю о том, что было, как, что делалось в древности. Что там делают мастера по реквизиту современные, я видел. Это у меня, прямо скажем, вызывает практический интерес, но в совершенно другой области, не исторической. А расскажите, пожалуйста, о рабстве в период, показанный в сериале. О, я вот только что буквально немножко об этом рассказал. Мог ли, скажем, лошадник Тимон купить себе раба, чтобы самому не копаться в лошадином дерьме? Я не знаю, насколько лошадник Тимон был богатый. Если богатый, почему нет? Кстати, о Тимоне. Он в Риме кто? Гражданин? Плебей? А про это в фильме не сказано вообще ни слова. Мы не знаем, он там просто проживает или получил гражданство, я не знаю. Раба мог купить себе кто угодно? Нет, в смысле, да, раба мог купить себе кто угодно, у кого хватало денег. Раба не мог купить только другой раб, потому что он не считался человеком. Обладали ли дети рабынь от хозяев какими-то особыми правами? Никакими правами не обладали, как правило. А ряд исследователей считает, что калики, калики-перехожие, произошло от слова калиги, латинская калига, сандалия, а не от калека. Насколько такая версия имеет право на существование и достоверно? Если верить Максу Фасмеру, достоверно. А он такой специалист, что лучше ему верить. Какие женщины в Риме могли себе позволить хорошо выглядеть? И что в общих чертах римская мода собой представляла? Какие женщины? Состоятельные. Если они не ковырялись в земле, не таскали куриное говно, то, конечно, они могли себе позволить выглядеть хорошо. Точно так же, как сейчас, ничего не меняется. Римская мода в общих чертах представляла из себя сложность драпировки ткани на теле и богатство самой ткани, потому что каких-то специальных модных выкроек как-то сейчас там раз в полгода меняется, тогда этого не существовало. Одежда была крайне традиционной, но эту самую традиционную одежду можно было ловко подвязать вокруг себя так, чтобы то, что нужно спрятать, спрятать, а то, что нужно выпятить, наоборот, выпятить. Наконец, купить себе не хорошего льна, а еще лучше хорошего шелка. Парчи. То есть, вот это будет сразу видно, что красивый, модно одетый человек. В первой серии, подкладывая Октавию под Помпея, матушка делает ей крышесносный боевой рассказ, раскрас, но сама на фоне этого прецедента красится весьма скромно. Ну, во-первых, мы не знаем, как она красилась по-настоящему, потому что ее красил художник по гриму, в первую очередь. И что-то он такое хотел для фильма подчеркнуть, не показать там, как это было по-настоящему, а показать некий драматургический замес, где в том числе и грим этой самой Ати должен был что-то символизировать. Я думаю, он должен был символизировать в фильме то, что вот у него такая красавица дочка, чтобы на фоне более тусклой и бэушной мамы Помпей сразу обратил внимание на дочку и воспылал. А вообще-то, конечно, римляне активно пользовались косметикой. Они знали пудру, белила, румяна, подводили брови, красили губы, глаза и прочее, прочее, прочее. Если посмотреть на статуи того времени, они все раскрашены, причем раскрашены в предельно попугайские цвета, поэтому я думаю, что вот такой безумный боевой раскрас мог иметь место и даже в приличном обществе прокатывать. Есть ли свидетельство существования опасений диктатуры Помпея после вероятной победы над Цезарем? Трудно сказать. Видимо, все понимали, что и Цезарь, и Помпей – это просто люди, которые борются за власть. Как правильно? Динарий или Денарий? Правильно и так, и так. Динарий – это, видимо, более древнее слово, но на латыни писали и Денарий, и Динарий тоже. Неужели в Риме вот прям каждый разживший деньгами нищеброд типа Тита Пула мог нанять где-то лектику с рабами? Так как и сейчас. Возьми чемодан денег, приди в салон Бентли, купи себе Бентли, некоторое время ты на ней поедешь, пока тобой не заинтересуются налоговые органы, то же самое и тогда. Прийти нанять лектику запросто. Тем более Тит Пула в кино такой бодрый, что мог всем объяснить, что я за вас, падлы гражданские, 8 лет, вот по пояс в крови, понимаешь, а вы тут. Ну, таким своим напором он мог убедить кого угодно, напором и деньгами. Осветите, пожалуйста, конфликт Цезаря и Цицерона. Не особо понятно, почему они так друг друга не любят. Я об этом рассказывал, когда читал одну из предыдущих серий. Может быть, надпись «Лебиенус фуи» – это как «Je suis Charlie», то есть автор этого граффити пытался выразить свою поддержку и приверженность, типа «Я Лебиен, а Цезарь – тиран». Ну, как мне объяснили специалисты по плебейской латыни, «Лебиенус фуи» – это не то, что в классической латыни «я был лебиеном», а это «Лебиенус фуит хик», то есть «Лебиен был здесь», это просто сокращение. Это значит, что просто это как на заборе, здесь был Вася, здесь был Лебиен. А можно рассказать про богов? Во что верили римляне и другие империи того времени? Можно, это займет у нас так, наверное, передач 8, ну, может быть, 6. Поэтому, с твоего позволения, в другой раз. Про заднеприводных внезапно много вопросов. А расскажите, пожалуйста, как в Риме относились к геям? К геям относились по-разному. Когда вот такие слухи ходят, что в Риме всех все пользовали под хвост, это, конечно, собачья чушь. Если бы была такая распущенность, то они просто перестали бы размножаться. На этой задней приводной тематике в поздних источниках заострено очень большое количество внимания. То есть, поэтому она выпечена так наверх. Кажется, что их там много. Все постоянно с вытаращенными глазами бегают по городу Риму и ищут, кому бы пердолить. Это, конечно, заблуждение. Потому что, во-первых, классический Рим времен республики – это очень пуританские нравы. Прямо скажем. Все, конечно, позволяли себе расслабиться во время, скажем, вакханалий или сатурналий, но в целом это люди крайне приличного поведения были. По крайней мере, так было вести принято. Поэтому к геям относились, я так полагаю, что не очень хорошо. Нельзя ли поподробнее разъяснить про нравы того времени касательно гомосексуальных контактов среди младшего командного рядового состава легионеров, а также среди гражданских? Значит, в армии жоположество каралось смертью, то есть нельзя было делать этого ни в коем случае. Среди цивилов было попроще. Хотя, конечно, сразу могу сказать, что это все, опять же, сильное преувеличение насчет того, что время с гейством был полный порядок, его было много. Его было, я думаю, что не больше, чем у нас сейчас. Оно просто, да, было. Про анальный секс в Древнем Риме. Вроде так даже унижали побежденных врагов. Да, побежденных врагов так унижать могли. Это не совсем люди, с ними можно делать, ну, всякие интересные штуки. Для римских граждан соитие с ребенком, да и вообще субъектом мужеского пола было допустимо? Ну, знаете, это очень широкий вопрос. Что значит с ребенком? Чьим ребенком? Если это ребенок араба, так это, пожалуйста, делай с ним просто что хочешь. Я повторяюсь еще раз. Любые действия в отношении раба, тем более своего, не могли не то что осуждаться или поощряться. Это же твоя вещь. Вот у меня есть, я не знаю, дрель. Я ее купил, а она моя. Я вот захотел и в сердцах разбил ее об стенку. Или, скажем, вот мобильный телефон. Взял и, опять же, разбил его об стенку. Но все скажут: «О, Клим Саныч, какой вы горячий». С таким же успехом римский гражданин мог некоторым образом утешиться с несовершеннолетним рабом мужеского пола. И, опять же, это не могло быть ни осуждаемо, ни поощряемо. Это просто было обращение хозяина со своей вещью. Да, конечно, мы и сейчас некоторым образом косо смотрим на людей, которые, например, каждую неделю разбивают себе мобильный телефон просто потому, что они вот такие невыдержанные и любят кидаться, например, в своих семейных или в своих подчиненных мобильниками. Ну, говорит, слушай, дурак, с одной стороны. С другой стороны, если он может себе это позволить, то пускай. То же самое, я думаю, было и тогда. А разве в Риме во времена Цезаря не травили гомосексуалистов? Я читал, что в армии к ним применяли физические наказания. То есть, могла ли Атия радоваться эдакой связи Цезаря и Августа? И теоретически, мог ли Цезарь бахнуть Августа? Спасибо! Хе, не за что! Теоретически, Цезарь, конечно, мог бахнуть Августа, тем более, что такие слухи такие ходили. Но, во-первых, это слухи, они не подтверждены вообще ничем объективным. Это как сейчас, знаете, в ленту новостей заходишь на каком-нибудь сайте, и там какая-нибудь такая божественная новость, типа того, что британские ученые открыли секрет бессмертия. Там шок! Рыба с головой Филиппа Киркорова изнасиловала рыбака! Цезарь бахнула Гая Октавия из той же серии. Но, опять же повторюсь, теоретически, вот среди этой высшей аристократии оно так быть могло, потому что высшая аристократия, она потому и высшая аристократия, что может себе позволить чуть-чуть больше, чем все остальные. Это, во-первых. Во-вторых, много денег, свободного досуга и прочее кое-кого может спровоцировать на излишнее употребление горячительных напитков, просто потому что ты можешь это позволить, на излишний досуг, который нужно чем-то заполнить, ну и вообще на то, чтобы взбеситься с жиру. А как только человек начинает беситься с жиру, он может, например, обратить внимание на особей одного с собой пола, например. Но опять же, это только теория. Фактически, мы не знаем, была ли какая-то порочная связь между Цезарем и его внучатым племянником. Спасибо, не за что. О, а вопросы-то и кончились. Что-то вы, товарищи, то про оргии спрашиваете, то про заднеприводных. Вопросов больше, чем про военное дело. Я понимаю, тема интересная. Держите себя в руках. Присылайте вопросы на тупичок. Они будут обработаны, и вам своевременно поступят ответы. Пока ожидаем прибытия Дмитрия Юрьевича из США с целью записи разбора 5-й серии сериала «Рыбу». На сегодня все. Всем пока.